Экран мигнул и на миг погас. Окно браузера схлопнулось в яркую точку в центре куба, а затем точка растворилась вместе с самим кубом.
«Фу!» — тяжко выдохнул Бьярни. «Ну и дела!»
«А ведь мы так и не спросили этого типа, кто он и как его зовут!» Магнус зябко передернул плечами. «Знаешь, братец, что-то подсказывает мне, что лучше нам этого и не знать. Целее будем. А сейчас займемся-ка ремонтом. Какой этого, Шор, капитана инструмент имеется? Ты не отыскал?»
Ремонт сожрал два полновесных дня. Двое суток. Правда, все это время распухшее солнце беспрерывно заливало багровым светом половину обзорников, а глубокая чернота космоса, еле-еле разбавленная одиночными пикселями далеких звезд, таилась во второй половине. Карандаш впервые за 23 года сомкнул створки внешнего шлюза и наполнился воздухом. Освещение из аварийного режима было переведено Магнусом в штатный. Двое суток. Всего двое суток, и затерянный в пространстве мертвый кораблик снова стал обитаемым и уютным. Дважды Эрлинг Марки вызывали чужака. В полдень, как и было договорено. Четырежды мотались на сингулярниках от карандаша к ландграфу и от ландграфа к карандашу. Половина от нежданного миллиона перекочевала со счета Бьярни на счет Магнуса. И, наконец-то, настало время решать. Бьярнис, еще мокрый после душа головой, смаковал кофе на камбузе, когда старший Эрлинг Марк вернулся с карандаша. Содрав скафандр, налил себе кофе и удовлетворенно сообщил. «Все, готов, карандаш. Хоть сейчас стартуй». Бьярни, понимающе кивнул.
«Ну, брат», — задал Магнус давно ожидаемый вопрос. — Что будем делать? Тебе хочется бросать ландграф?
— Если честно, то нет, совершенно не хочется.
И у меня та же фигня. Значит, надо разделяться.
— Надо, — согласился Бьярни.
— Давай думать, кому лучше провести это чешуйчатое чудо, а кому остаться на ландграфе.
Бьярни отхлебнул кофе.
«А ты как считаешь, Магни?»
Магнус наморщил лоб.
«Вообще-то я считаю, что пока ты отвел бы карандаш, я мог бы спокойно ковыряться в системах наведения и к твоему возвращению вернуть к жизни и ландграф тоже. Но вести карандаш не на прогулку смотаться. Если честно, то побаиваюсь я этих чертовых ребят, хозяев саркофага, готовых вот так, без раздумий, выложить миллион первому встречному и еще 49 готовому рискнуть и сунуться к ним в лапы».
Бьярни, не перебивая, слушал.
«С другой стороны, упустить возможность срубить деньги, на которые можно безбедно жить всю оставшуюся жизнь, это надо умудриться. А значит, надо рисковать».
«Есть еще другой путь», — с неожиданным хладнокровием заметил Бьярни. «Саркофаг стоит явно дороже 50 лимонов, иначе за него не сулили бы столько. А что нам мешает залечь на тюфяки, а спустя какое-то время попытаться его втихую продать?»
Магнус едва заметно кивнул. «Именно этих слов я и ждал от тебя, братец. Да, можно попытаться, но только представь, что с нами сделают приятели этого скуластого, когда изловят».
«Если изловят», — поправил Бьярни.
«Нет, Бьярни», — не согласился Магнус, — «не если изловит, а именно когда изловит. Слишком мелкая мы рыбешка, чтобы пытаться надуть китов».
«Так уж и китов», — усомнился Бьярни.
«Китов, Бьярни, именно китов. Пузатых и сытых.
Ты заметил, как быстро они выяснили о нас почти все необходимое? Имена, подробности о нашей яхте и даже то, что мы сейчас без работы. Тут такими возможностями попахивает. Представить страшно».
«Если они такие всемогущие, — с ехидцей вставил Бьярни, — что им мешает добраться до саркофага самостоятельно? На кой ляд им двое вольных яхтсменов, которые, заметь, вполне могут нанимателя и надуть? Ну, сам подумай».
Магнус подавил глубокий вздох. С минут он молчал, отхлебывал кофе и скреб небритую щеку, размышлял.